Этот человек не терял ни хладнокровия, ни энергии. Он подчинял своей нравственной силе физические боли. Он всегда соображал, комбинировал, действовал. По его приказанию судно было облегчено, и вследствие изменения в удельном весе оно приподнялось с ледового слоя. Когда оно поплыло, его направили к пробиваемой проруби, имевшей форму горизонтального сечения судна. Затем резервуары наполнили водой, и оно опустилось во впадину. В эту минуту весь экипаж зашел на борт, и двойная коммуникационная дверь затворилась. Итак, теперь Наутилус лежал в выемке углубления ледяного слоя в метр толщиной, причем этот слой был во многих местах пробит зондами. Открыли краны резервуаров, и 100 кубических метров устремились туда, увеличивая вес Наутилуса на 100 тысяч килограммов. Мы ждали. Мы слушали, забывая наши страдания, все еще надеясь. Мы ставили на последнюю карту наше спасение. Несмотря на шум в голове, я вскоре услыхал треск под корпусом Наутилуса. Судно стало оседать. Лед трещал как-то особенно, словно рвали бумагу. Наутилус продолжал опускаться. «Мы проходим», — прошептал мне на ухо Консель. Я не в состоянии был ему ответить. Схватив его руку, я сжал ее в невольной конвульсии. Вдруг, увлекаемый своим тяжелым грузом, Наутилус устремился в воду, как пушечное ядро, или как бы падал в пустое пространство. Тогда вся электрическая энергия была приложена к работе насосов, которые стали гнать воду из резервуаров. Через несколько минут наше падение было задержано. Вскоре манометр уже указывал, что судно поднимается вверх. Грибной винт, вращаясь с предельной скоростью, приводил в содрогание весь корпус, не исключая болтов, и заставлял Наутилус нестись на север. Сколько же времени должно продолжаться это плавание под ледяным полем? Когда же мы достигнем свободного от льда моря? Еще день? Я умру раньше. Полулежа на диване в библиотеке, я задыхался. Мое лицо стало фиолетовым, губы синими, силы меня покинули. Я более ничего не видел и ничего не слышал. Представление о времени исчезло, мускулы уже не сокращались. Я не мог указать точно, сколько времени провел в таком состоянии, но что со мной началась агония, я ясно сознавал. Я понимал, что умираю. Вдруг я пришел в себя. Несколько глотков воздуха проникли в мои легкие. Не поднялись ли мы на поверхность волн? Быть может, мы уже вышли из-под ледяного поля? Нет! Это Консель и Нет. Мои оба истинные друга жертвовали собой, чтобы спасти меня. Несколько литров воздуха оставалось еще на дне одного аппарата. И вот вместо того, чтобы им дышать, они его сохранили для меня и, задыхаясь сами, вливали мне жизнь каплей по капле. Я хотел оттолкнуть аппарат, но они удержали мои руки, и в продолжении нескольких минут я дышал с наслаждением. Мой взор остановился на часах. Оказалось, 11 часов утра. Должно было быть 28 марта. Наутилус шел с ужасающей быстротой, делая по 40 миль в час. Он несся, как птица в воде. Где был капитан Немо? Не погиб ли он? Не умерли ли и его товарищи вместе с ним? В эту минуту манометр указывал, что мы находимся всего в 20 футах от поверхности воды. Поверхность из сплошного ледяного пласта. Нельзя ли пробить его? Может быть. Во всяком случае, Наутилус должен сделать эту попытку. И действительно, вскоре я почувствовал, что судно принимает наклонное положение, опускаясь кормой и поднимая бивень. Достаточно было впустить несколько воды в некоторые резервуары, чтобы переместить точку равновесия. Затем, толкаемый своим могучим гребным винтом, он устремился на ледяное поле снизу, как чудовищных размеров таран. Он стал пробивать лед постепенно. Он не раз опускался, чтобы снова с разбега ударить в том же месте слои льда, пока, наконец, сильным ударом не пробился насквозь и, вскочив на поверхность ледяного поля, раздавил под собой лед своей тяжестью. Подъемная дверь была открыта, или, вернее сказать, сорвана, и свежий воздух ворвался в помещение Наутилуса.